Сегодня я предлагаю нам поговорить о безумцах. Может быть, вы подумаете, какая-то странная тема и какой-то странный предмет для проповеди. Но на самом деле Священное Писание говорит о безумцах много и довольно часто. И сегодня мы посмотрим, кто они такие и как нам не стать таковым. Но для начала я предлагаю нам обратиться к одной из притч, которую в свое время рассказал Иисус Христос, находясь в Иерусалиме. Эта притча была рассказана после того, как Христос изгнал торгующих из храма. Эта притча была произнесена тогда, когда напряжение между Христом и его врагами, а врагами кто был? Врагами Христа кто был? Были духовные вожди, духовная элита. Так вот, эти взаимоотношения накалились, ну, наверное, до максимума. И именно тогда было уже окончательно принято решение ими, духовной элитой, духовными вождями, о том, что от Христа нужно избавляться. Его нужно казнить. И вот такую притчу рассказывает Христос, которая очень хорошо иллюстрирует ситуацию на самом деле. Итак, с 1 стиха 12 главы Евангелия от Марка. «И начал говорить притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». Ну, нормальная, естественная ситуация. На самом деле, нам, может быть, покажется как-то, ну, вообще, вот эта вся притча, эта вся ситуация немножко странной, что вот как так отдать виноградарям свое имущество в такое полное управление. Но на самом деле в таком формате в то время поступали многие. Ну и также, кстати, и сегодня, да и в другие времена назначались управляющие имуществом, которое приносило некоторый доход, которое требовало внимания. А хозяевами этого имущества чаще всего были люди, которые жили в, ну, например, имущество находилось где-то далеко, где-то в провинции, да, а хозяева жили в городах. Вот так же и здесь ситуация, когда живет богатый человек, он живет в городе, а где-то далеко находится его виноградник, который ему приносит доход, и он поручает некоторым людям этот виноградник, следить за этим виноградником, собирать плоды с этого виноградника, ну и давать отчет перед хозяином о своей работе. Ну и в конечном итоге собирать урожай и сдавать его хозяину. Ну, конечно, они получают за это деньги. То есть, ну, в принципе, нормальная отлаженная схема, которая работала тогда, которая работает и сегодня, и которая работала и раньше. Например, в русской литературе много описывается ситуации, когда, вот, ну, к примеру, в романе «Обломов», помните такой роман Гончарова, когда у Обломова были не очень хорошие управляющие имения, которые его постоянно грабили. И он должен был бы получать от имения, ну, ту сумму определенную, которую он ждал, а на самом деле получал гораздо меньше. Ну, так, они подворовывали. Конечно, это не такие управляющие, как описаны здесь. А здесь это они вообще уже, можно так сказать, пошли в разнос. А вот управляющие часто вот так понемножку подворовывали, иногда понемножку, иногда там треть, иногда половину. Но а в данном случае речь идет о том, как виноградари решили захватить, захапать всю. То есть это уже тот случай, когда, ну, это уже не мелкие воришки, да, это уже не такие лукавые управленцы, а это уже настоящие бандиты, разбойники, преступники. И вот дальше продолжается эта история. Вот пришел вот этот слуга, и что с ним происходит? Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Ну, представляете, приходит слуга, его избивают, он возвращается побитый и говорит, мне ничего не дали. Какая реакция? Ну, на самом деле, сегодня, наверное, бы вызвали полицию, да, там, поехали бы разбираться со специальными органами. В то время такой системы сложившейся не было. Каждый хозяин сам защищал свое имущество в основном. Ну, только когда там уже было совсем, можно было к царю обратиться или там к властимущим для того, чтобы как-то вот побороть ситуацию. Но такой, как сегодня, там системы полиции, тогда не было в Израиле. И, ну, что делать хозяину? Ну, он это принял, эту ситуацию, что, ну, вот, попробую еще раз. Попробую вот его еще отправить. Но на самом деле, конечно, нужно было, наверное, может быть, как-то под охраной, да, отправлять. Но хозяин подумал, что, ну, может быть, все-таки тот, может быть, неправильные слова подобрал, может быть, как-то там обидел, огорчил. Вот. Ну, может быть, другого, более подходящего человека нашел и послал к ним другого слугу, того, тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. То есть уже второй раз это уже, ну, ситуация приобретает такой системный характер. И в этой ситуации уже, ну, надо что-то делать. Надо как-то разбираться с этой ситуацией. И, знаете, вот, ну, опять же скажу, что не было такой системы полиции, как сейчас. И тогда перед хозяином была дилемма, либо оставить все, бросить это дело и не рисковать больше своими слугами, вот, ну, либо уже так разбираться по-серьезному. Ну, а хозяин пошел, ну, третьим путем. Он решил, ну, вот, может быть, достучаться до их совести, что ли. И тогда он, имея же одного сына, любезного ему, любимого сына, да, то есть, ну, сыновья все любимые, но когда говорится, что любезный, ну, наверное, какой-то особо любимый сын, вот, которому он особо доверял, он направляет сына туда и, говоря, постыдятся моего сына, ну, наверное, это было опрометчиво, потому что уже двух слуг избили, выгнали. Да, кстати, надо сказать, что я пропустил еще один момент, пятый стих, послал три иного слугу, то есть это уже было три слуги, а там и того убили, и многих били, и то убивали, то есть это уже дошло до убийства, то есть уже было понятно, что эти ни перед чем не остановятся. Тем не менее, хозяин, знаете, бывают такие хозяева, ну, вот, добрые люди, которые считают, что, ну, все-таки, ну, так оценивают, стараются видеть позитив и стараются надеяться на то, что, ну, вот, все-таки, ну, в какой-то момент их совесть включится, все-таки в какой-то момент они исправятся, ну, вот, я теперь сына пошлю, ну, постыдятся его, ну, ну, не могут уже. У хозяина, ну, хозяин настолько был таким позитивным человеком, что у него даже, он себе не мог представить, что вот его сына смогут, вот, ну, к нему смогут так отнестись. Его сын должен был для них быть таким упором их совести. Они должны были покаяться. Ну, извини, пожалуйста, вот, ну, вот, мы вот с этими слугами мы с ними разобрались вот по-своему, да, ну, ты уж прости нас, мы тебе сейчас отдадим виноград и, в общем, ну, скажем так, покаянную такую речь скажут, и сын будет таким посланником мира, да, вот в этой всей ситуации. Но не тут-то было. Но виноградники сказали друг другу: это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. На самом деле, странная фраза, потому что как? Есть отец, и почему, на основании чего они вообще могут на это претендовать? Ну, я думаю, что в данном случае они не рассчитывали, что они по закону получат наследство. Главное то, что они убьют наследника, и уже к ним побоятся, уже раз они на такое пошли, что к ним побоятся уже кто-то прийти и что-то требовать, и мы уже станем абсолютными хозяевами. То есть фактически это такой попытка с их стороны рейдерского захвата. Захвата вот этого имущества, вот этого хорошего, доброго хозяина, который искренне добрый, который за вот те злодеяния, которые были допущены этими людьми, видите, он даже их не наказывает, не пытается их наказать, а он пытается договориться с ними. Он даже после вот тех трех случаев со слугами, он пытается с ними договориться. Он надеется на то, что все-таки в них проснется совесть. Но совесть не просыпается. И они его убивают. Схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. И дальше. Задает Христос вопрос. Что же сделает хозяин виноградника? Придет, предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Вот такая история, которую рассказал Христос. И бывало, что Христос рассказывал, говорил притчу, а потом говорил ее истолкование. И становилось понятно, что под ней скрыто, какие хотел Христос истины донести. Но здесь даже близко никакого истолкования нету. А почему? Потому что все понятно. Всем стало все понятно. И главное, виноградарям, точнее, как я называю их виноградарями, на самом деле духовная элита, они поняли, что они и есть эти винограды. А получается так, что вот этих виноградарей, да, Христос обвиняет в том, что они выступают против Бога. И вы знаете, когда по-настоящему духовный человек о себе такое услышит, ну то это причина для того, чтобы ужаснуться. Для того, чтобы встрепенуться и сказать: «Господи, что я делаю? Мне вот это все раскрыли. Неужели это я такой?» Ну, так должен был бы подумать духовный человек, который, помните, как обличал Нафан Давида? Когда только услышал Давид эту историю, он не понял, что это о нем тогда, да, про овечку историю, да? И он говорил, что достоин смерти тот, кто вот так сделал. Убил эту овечку, овечку бедного человека, для того, чтобы накормить путника, богатый человек, у которого этих овец море, вот, а у бедного одна овечка, с которой он спал, которую он очень любил. Вот, кстати, тоже это такой прообраз Христовой жертвы. Кроме того, что это был прообраз того, что сделал Давид, а на самом деле это еще и прообразом жертвы Христовой тоже эта история является. Так вот, когда Давид узнал, когда ему сказал Нафан, что это ты, какая реакция была у Давида? Он сразу покаялся, он сразу понял, да, я согрешил. И дальше он Божье наказание принял. А Божье наказание заключалось в том, что погиб его сын, сын-первенец. Вот. И вот тогда вот эта вот вся ситуация для Давида, она стала, ну, таким путем духовного возврата к Богу, путем начала такого периода покаяния. И мы это в псалмах читаем. Есть псалмы, которые как раз вот описывают вот эту ситуацию. И Давид молится, он сокрушенно обращается к Богу, потому что он понял, что он наделал. А здесь они поняли, что они наделали. Они поняли, но вместо того, чтобы раскаяться, они впали в ярость. А почему? Потому что их разоблачили. Знаете, когда, ну, вот, например, бывает ну, собака, да, вот на нее нападают, и в какой-то момент она убегает там как-то. А когда ее прижали к стенке, да, то даже маленькая собачка, она начинает яростно рычать, кусаться даже того, кто ее там сильнее, мощнее, потому что она прижата к стенке, у нее другого выхода нету, и она уже начинает, ну, идти ва-банк. Вот. Ну, также вот человек, которого прижали к стенке, который... у которого нет варианта, он начинает тоже идти ва-банк, в разнос, то есть ему же терять нечего. И вот эти духовные вожди, они начали вместо того, чтобы покаяться, как-то вот эту ситуацию разрешить во взаимоотношениях со Христом, они впали в ярость и стали так серьезно задумываться, как бы от него избавиться. То есть Христос показал то, что с ним нельзя будет договориться. Потому что всегда пытались договориться. Особенно вот власть имущие, да, когда были пророки, и с пророками пытались договориться, чтобы там как-то решить проблему, решить вопрос. А когда не получалось договориться, то тогда возникала вот та ситуация, которая произошла с Христом, которая описана здесь. То есть тогда начались конфликты. Сколько мы знаем в Ветхом Завете случаев, когда побивали пророков, и когда пророкам пришлось убегать. Помните, в прошлое воскресенье мы с вами говорили об Илии. Тоже ситуация такая очень наглядная. Произошло чудо. Его жертвенник разжег. Бог, сам Бог спустил огонь с неба. Жертвенник загорелся. Произошло чудо, произошло свидетельство того, что Бог истинный. Он сильнее любых жрецов Ваала, которые там танцевали, которых было там от 450 до 950 человек. Представляете, какое количество людей там, одной энергии, которую они между собой вот создавали, искрили, можно было бы зажечь этот жертвенник, наверное. Но ничего не получилось. И еще ситуация усугублялось тем, что Ваал – это бог дождя и бог плодородия. А в этот момент мы знаем, что была засуха, многомесячная засуха. Вот. И тут они молятся вот этому богу, который, ну, его сфера ответственности как раз заключается в том, чтобы он же еще и молниеметатель бог. Бог грома, кроме того, что он в плодородии, вот этот Ваал, ну как, Бог с маленькой буквы. А вообще интересно, что практически во всех народах верховные боги это были боги-громометатели. Тот же самый Зевс в греческой культуре, да, Юпитер в римской мифологии, да, ну и Перун в мифологии славян. Все это были боги-громовержцы. И вот для бога-громовержца поджечь жертвенник, это было, ну, просто вот плевое дело, ну, с точки зрения человеческой, правда? И вот здесь тот пример, когда они ничего не смогли сделать, а Илья, чей жертвенник специально был залит водой, еще был ров с водой рядом, и когда Бог зажег этот жертвенник, там даже камни сгорели, как описывается это. То есть это был такой мощный огонь, такой мощный поток, поток энергии от Бога, что, ну, как можно было бы не последовать за Богом, да? А потом мы еще знаем, что вот эти жрецов этих догнали, народ увидел, народ воспрял, догнал этих жрецов, всех их поуничтожали. И что дальше происходит? А дальше жена царя, такая вот женщина по имени Изавель, говорит, а я все сделаю для того, чтобы убить этого Илью, чтобы сделать ему то, что сделал он с этими жрецами. И ему приходится бежать. Ему, который вот должен был сейчас на лаврах, весь народ должен был его на руках носить, царь должен был покаяться, все, ему пришлось бежать в пустыню, чтобы его не убили. Такой народ, недаром Бог называл народ израильский, народ жестоковыйный. Ну и тоже история, когда Моисей поднялся на гору Синай, и когда он получал заповеди, что внизу происходило? А внизу собирали золото и выливали тельца. Вот. Бог там разговаривает с Моисеем. Он там громы, молнии, там такой грохот, как от труб. То есть, представляете, какое? Это мы сегодня, привыкшие к разным голливудским блокбастерам, когда там куча спецэффектов, да, или тут салюты. Кстати, вот здесь недалеко, в течение нескольких лет, проходили фестивали салютов. Вот, ну действительно, это так мощно, красиво, вот. А тогда люди вообще этого всего не знали, не видели. И вот представляете, гора ходит ходуном, вот, молнии, гром, трубы звучат. И это 40 дней длится. Ну и народ испугался. Вместо того, чтобы обратиться вот к тому Богу, который действительно силен, и который все это ну, совершил для того, чтобы показать свою силу, свое могущество, они берут и делают то, что им понятнее, доступнее, то, что делали их соседи в Египте. Поливают тельца и начинают ему молиться о помощи, о защите. Ну, такие безумные люди, которые уходят от Бога куда-то не туда. Вот сегодня я говорю о безумцах. Вот эти виноградари, которые здесь описаны, это безумцы. Духовные вожди Израиля – это безумцы. Кстати, виноградник, да, здесь вот говорится о винограднике. А ведь сколько раз в Ветхом Завете мы читаем и у пророков, и в других писаниях Ветхого Завета, когда Израиль сравнивается с виноградником. Причем виноградник, который должен приносить добрый плод, от которого Бог ждет доброго плода. И вот в этой притче вот эти все аллюзии, вот эти все сравнения, они очень четко показывают. Для еврея это было настолько все очевидно, о чем здесь идет речь, что, ну, либо вот как эти виноградари закрыться и пойти полностью в разнос, либо покаяться. Но кто-то покаялся, когда, помните, проповедовал Иоанн Креститель, да, и говорил, что и глаз вопиющего в пустыне, да, сделайте прямыми стези ему, Богу. Вот. Кстати, это были повторения пророческих слов Исаии. Вот. И вот это все тогда те, кто хотел, покаялись, но далеко не все хотели, далеко не все понимали. Помните молитву фарисея и мытаря? Как вот фарисей четко понимал свой высокий статус, что я такой, я делаю то-то, то-то. Главное то, что евреи считали, что Бог им должен. Они такие хорошие, что Бог им должен. И они к Богу относились потребительски. Кстати, недалеко от них ушли. Зачастую мы к Богу относимся тоже потребительски. Недаром говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть человек к Богу обращается тогда, когда плохо, тогда, когда страшно, тогда, когда вот уже все, уже нету вариантов. Ну вот, да, теперь время молиться Богу. Знаете, когда падает самолет, все становятся верующими. Вот это как раз из той серии. Когда становится трудно, когда становится невыносимо, вот тогда человек обращается к Богу, причем и атеисты обращаются, и агностики, и кто бы ни был, все начинают искать Бога, потому что других вариантов нету. А вот здесь, когда человек чувствует себя на коне, когда человек чувствует сильным себя, или когда человек чувствует, что тот формат, который он устроил, тот формат взаимоотношений и формат жизни, в том числе и духовной, который он организовал, ломается прямо на глазах. Знаете, когда бывает землетрясение, да, вот все рушится вокруг, да. Вот именно это происходило с пришествием Христа. И вот для того, чтобы все не разрушить, все не потерять им здесь на земле, здесь вот эту вот власть, эту духовную свою, свое духовное влияние, они не нашли ничего лучшего, как избавиться от смутьяна. А ведь Христос здесь показывает тем, кем он является на самом деле. И он здесь не намекает. Он здесь фактически в этой притче, он говорит прямым текстом. И он говорит то, чего они еще не сделали. Он их предупреждает, ведь они же еще, да, они были, побивали пророков, да, вот тех, кто приходил. Совсем недавно царь иудейский обезглавил Иоанна Крестителя, да. То есть вот эти процессы уже были, они это видели, и теперь еще то, что не произошло, о чем предупреждает, и они делают именно то, о чем их предупреждает вот этот человек, как они думают. Но этот человек, он не просто человек. Они на самом деле в глубине души понимают это, и они дают себе отчет, но вот вообще... Если ты духовный человек, если ты имеешь общение с Богом, как можно не убояться, не устрашиться? Как можно вот так себя вот, ну, продолжать вот ту политику, которую продолжают? Это именно безумие, духовное безумие. Ну и что? Дальше Христос говорит о себе, он продолжает. Неужели вы не читали всего в Священном Писании? Камень, который отвергли строители, тот сделался главой угла. Помните, как много случаев было, когда Христа отвергали. Когда Христа пытались унизить, когда с ним спорили, когда был... некоторое время назад рядом с городом Назарет, там есть так называемая гора свержения. Это та гора, которая описана, когда Христос в один из моментов, когда его хотели сбросить с горы, а он прошел через толпу, и никто не смог его схватить. Да? Вот. И как раз мы были на вот краю этой горы, где, как считается, Христа должны были скинуть вниз, знаете, такое опасное место. там идет такой обрыв, и обрыв, наверное, метров 300. Вот, и внизу там буквально на горизонте, там вот видно дорожка, да, и начинается долина Армагеддон. Вот. А эта гора, ну, горы как, бывают такие пологие склоны, да, бывают классические такие вот. А бывает гора вот с одной стороны, она пологая, а с другой стороны обрыв. Вот это как раз именно такая гора. И там, если будешь падать, то падать тебе придется не одну секунду. Вот, то есть было куда падать. Но тогда только сверхъестественное влияние, может быть, там как-то ангелы помогли, как-то, чтобы этого не произошло, Христос тогда избежал вот этой ситуации, этой опасности. А так его уже тогда хотели сбросить с горы, чтобы не мешал. Люди очень не любят, когда их обличают. Почему пророки так часто страдали? Потому что они обличали, они говорили честно властителям и народу то, в чем они виноваты перед Богом. И за это часто им приходилось платить и иногда платить жизнью. Кстати, тоже мы вот историю Давида и Нафана, да, мы много раз ее вспоминаем. А ведь Нафан сильно рисковал, когда Давиду рассказывал вот эту притчу. Царь есть царь. И когда царю говоришь против шерсти, извините, это может привести к очень неприятным последствиям. Но он не побоялся. Да, мы знаем Давида. Конечно, Давид праведный царь, все, но когда царя обличили, тут даже просто гордость может не позволить это принять. Единицы в истории готовы были принять это. Ну, кстати, вот помните, Иоанн Креститель, его арестовал Ирод. Арестовать арестовал, но какое-то время слушал его обличение. Да, он был арестован, да, он был как преступник, вот, но он не спешил его убивать. А почему? Наверное, все-таки где-то вот какой-то вот проблеск совести у него был. Но потом жена подсуетилась, или там это как не жена, а в общем, что это дочка жены, да? Ну вот, в общем, подсуетились женщины, и вот что дальше произошло? Убили. И ну, царь ну, мог бы как-то обыграть, как-то помешать. Ну, наверное, где-то и воспользовался ситуацией, все-таки накопилось у него на Иоанна Крестителя, в том числе и обид. И он не стал каким-то образом этому противодействовать, не стал защищать, а выполнил, вот, как сказали, так и сделали. А тут фактически Христос, ну, в этой притче произносит некоторое пророчество, которое вот-вот сбудется. И оно сбывается. Видите, еще интересно, вот когда 10 стих мы прочитали про камень, который отвергли строители, и дальше, это от Господа и есть дивно в очах наших. То есть на самом деле мы-то привыкли, что все идет по нашему расписанию, по нашему пониманию, ну, по крайней мере, мы хотим, чтобы так было. Когда все идет не по плану, когда все идет не так, как мы хотим, то часто это нас раздражает. И иногда это закрывает наши глаза. Глаза на истину. Мы не хотим ее знать. Мы не хотим ее слышать. И что дальше происходит? Какова реакция? Все встали, покаялись, да? Господи, да, вот мы увидели себя, да, мы какие мы плохие, да, вот. Нет. Что дальше? И старались схватить его уже в этот момент, но боялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. Отошли не потому, что совесть заиграла, да? А потому что побоялись народа, побоялись смуты. Это же какое время было? Это было предпаскальное время, много народу, до миллиона человек собиралось в Иерусалиме в тот момент. Представляете, в те времена Иерусалим население, как считают ученые, примерно было около 100 тысяч, вот, ну, Иерусалим с пригородами, да, а тут в 10 раз больше. Представьте себе, вот в Москву приедут там 100 миллионов народу, ну, кого угодно, без разницы. Вот, и всех рассели, всех накорми, и еще и не допусти какой-нибудь смуты. Там любая спичка, любая вспышка может превратиться в настоящий взрыв. А еще в это время приходит римский легион, как раз находится там вместе с прокуратором Понтием Пилатом, который ненавидит лютой ненавистью еврейский народ и только и ждет, чтобы что-то произошло, чтобы начать с ними разборки. У него уже есть очень такой мощный зуб на этот народ. Его уже обидели Понтия Пилата. Вот, вы помните историю, когда только Понтий Пилат пришел к власти, но он решил прийти в Иерусалим и показать свою власть. И занес в Иерусалимский храм римские штандарты. И сказал, они будут стоять здесь. Вот. На что ему сказали евреи, нет, этого не будет. И устроили сидячую забастовку. То есть собрались в большом количестве, там несколько сотен человек, и сказали, не будем ни есть, ни пить, пока ты не вынесешь эти штандарты. И первое, знаете, как кровь в голову ударила у Понтия Пилата, он хотел вот этот бунт подавить, но мудрые советники ему сказали, слушай, ты что делаешь? Вот ты сейчас в первые дни только у власти, ты придешь, ты кровопролитие тут устроишь, кровавую баню, погибнет много и евреев, и твоих римлян, вот. И чего ты добьешься? Ты пришел только и тут бунт устроил. И тогда он, несомненно нахлебавший, выносит эти штандарты из храма. Вот. А вот ненависть-то в сердце сохранилась. И вот эта ненависть он на самом деле пронес через все свое служение, свою деятельность на посту прокуратора. Что интересно, тоже историки говорят, что Понтий Пилат активно работал над тем, чтобы ставить угодных ему первосвященников. И как считается, первосвященник и Анна, и Каяфа – это те первосвященники, которые за деньги, за хорошие деньги были, ну, скажем так, насажены, поставлены в Иерусалиме, вот. В принципе-то, первосвященник это была должность пожизненная. А тут надо было немножко одному, немножко другому. Они были еще и родственниками между собой. Короче говоря, это был бизнес. Вот. И еще надо понимать, кто такие саддукеи. Саддукеи это почти материалисты, которые не верили ни в загробную жизнь, которая... Вообще трудно понять, как вот такой человек может быть первосвященником. Но, тем не менее, мог и был, и были первосвященниками именно в эти времена. Поэтому ситуация очень сложная, и все боятся бунта кровопролития. Хотя народ, который встречал Христа, когда он входил в Иерусалим, они-то ожидали, что Христос сейчас войдет и начнет победный триумфальный вход в Иерусалим для того, чтобы его избавлять от римлян, этого тоже не произошло. И тоже есть разочарованные. И вот эта вот ситуация очень-очень непростая. Кстати, тоже такой интересный момент. Вот несколько дней, которые были от момента входа Христа в Иерусалим до распятия, Христос ни разу не ночевал в Иерусалиме. Он каждый раз ходил в Вифанию. это не так далеко от Иерусалима, но это то место, где он чувствовал, ну, где были родственные души, где был Лазарь, которого он воскресил, где были его сестры Мария и Марфа, которые были очень близки Христу по духу. То есть там он чувствовал, ну, такое вот, наверное, духовное успокоение, поэтому он там оставался и он там ночевал. Приходил в Иерусалим с утра, и вот дальше в Иерусалиме были вот эти вот все неприятные моменты, и так вот это было до самого распятия. Вот он ни разу не ночевал в Иерусалиме. Ну вот мы видим эту ситуацию, и она нам раскрывает, помните, когда, как называли фарисеев, гробами окрашенными. Помните, какое такое хлесткое, но очень неприятное выражение, а на самом деле оно очень отражает суть. И вот меня всегда удивляло, как вот верующие люди, которые действительно верят в Бога, как они могут себя так вести? Как это вообще складывается, как это соединяется? Но проблема в том, что не всегда тот человек, который находится в духовной элите, который управляет духовно здесь на земле, как-то связан с Богом. В истории много случаев, когда были духовные вожди отдельно, Бог отдельно, которые никак не были связаны между собой, и их действия были очень-очень далеки от того, что история говорит, и история свидетельствует, мы можем какие-то выводы делать, что нужно было Богу в этот момент. Да, конечно. В Синедрионе были мудрые люди. Тот же самый Гамалиил, помните, такой человек, о котором говорится в книге Деяний святых апостолов, который говорил о том, что нельзя гнать христиан, потому что, а вдруг они от Бога? Если не от Бога, то это движение само отомрет, отвалится, да? Вот. И вот он сказал очень мудрую вещь. Как бы нам не стать врагами Бога? Ведь они уже стали врагами Бога. Ведь и Синедрион, ну, в целом, я имею в виду, в основной своей массе, и сами лично первосвященники, хотя был первосвященник один, но, как считается, был официально Каяфа, а Анна, который тоже до этого был первосвященником, фактически Каяфа был, ну, он был серым кардиналом, так сказать, у Анны. И вот, тем более они еще родственниками были. Вот такая ситуация, они стали реально врагами Богу. И я думаю, что, ну, только единицы, которые вот подобные Гамалиилу, возможно, он был там не один такой. Все-таки они приняли это решение, чтобы, ну, не убивать. Наказали, да, но не убивали, не убили там, когда разбирались с апостолами во время проповеди. Хотя, ну, конечно, там были и случаи, убивали, но вот именно в тот момент, когда сказал Гамалиил, вот, это повлияло на Синедрион. Все-таки горячие головы там были, но не настолько они были всесильны, чтобы полностью перебороть вот эту вот власть мудрых людей. Мнение, не власть, наверное, власть все-таки была за ними, мнение вот этих мудрых людей. Итак, мы видим, что вот те люди, которые называли себя духовными вождями, в то время, которые оскорблялись за Бога, помните, когда во время суда, когда Христос подтвердил, что Он Сын Человеческий, первосвященник и там другие, что они сделали, помните? Разодрали одежды свои. А в истории, я думаю, вы знаете, что у евреев евреям, это было самым таким ярким примером, когда ну, это вот что-то такое, ну, чрезвычайное, что вот вообще, что невозможно слышать, что невозможно воспринимать. Вот если вот такое сказал, если такое произнес, ну, то разодрал одежды, то есть понял, что я даже здесь, в этом помещении находиться не могу, когда я такое услышал, это выше моих, моих сил, и еще и ну, это своего рода такое свидетельство перед Богом, что я отдаю, я там вот сильный, да, вот, а я все отдаю, вот, раздираю свои одежды, и вот, Господи, ну такое некоторая форма покаяния. Хотя вот часто это было все-таки лукавство. Интересно, что для этой системы, которую создали в то время духовные вожди, живой Бог был не нужен. Они, это была, так сказать, саморегулирующая система, которая, которой не требовался Бог. Им было удобно и хорошо самим. И они дошли до такого состояния, что Бога просто отодвинули в сторону. И когда Христос им уже полностью, безапелляционно заявил, кем он является, то есть с этим спорить тут невозможно, уже было, фактически они шли на то, что, ну, понимая, знаете, бывает ситуация, когда ну, обратного пути нету. Знаете, когда самолет взлетает, есть точка невозврата. Да? Вот они, наверное, были уже в той точке невозврата, когда они уже покаяться не могли. И в то же время они уже, даже если самолет горит, ты взлетай. Иначе все равно разобьешься. Вот они находились в той ситуации, когда довели себя до такой ситуации, когда покаяние уже с их стороны было невозможно. Нет, для Бога нет ничего невозможного, но для их внутреннего состояния это было то, что ну, фактически нужно было отказаться от всего, от того, от чего не могли отказаться. И в конечном итоге вот произошло то, что произошло. И вот эта притча воплотила в жизнь Сына Человеческого. Иисуса Христа распяли. Распяли те, ради которых он пришел. Конечно, мы знаем цель распятия. Мы знаем, что Христос для этого пришел на эту землю. Но тот сам факт, как это все произошло, он очень удручающий. Он показывает состояние, в том числе и духовных вождей того времени. В Псалме 13 сказано: «Сказал безумец в сердце своем, Бога нет. Они развратились и совершали гнусные дела, нет делающего добро». Это написано задолго-задолго до ситуации, описанной нами выше, когда Христос говорил эту притчу, и когда происходили вот эти страстные события со Христом. Но они говорят именно о том, то есть, да, может быть, они не сказали, что Бога нету, но когда они отвергли Христа, они фактически своими действиями они показали, что, возможно, Бог и есть, но он не со мной, он мне не нужен. Я без него обойдусь. Ну, по крайней мере, без его сына. Ну, а если сына, то эту притчу внимательно читаем, да? Здесь нельзя разделить сын и Бог. И поэтому здесь вот сказано, они развратились и совершали гнусные дела, нет делающего ни одного. Когда человек говорит, что Бога нет, он развращается и он делает гнусные дела. Посмотрим сегодня на современный наш мир. Когда люди говорят, что Бога нету, во что они превращаются? В свое время Федор Михайлович Достоевский сказал такую интересную фразу: «Если Бога нет, то все дозволено». Когда человек говорит, что Бога нет,
Или когда человек не говорит, что Бога нету, а это подразумевает своими действиями, он идет в разнос. То, что произошло с этими духовными вождями, и то, что происходит с тем человеком, который избавляет свое сознание от мысли о Боге. И здесь не имеется в виду безумец, как человек умственно отсталый, например, или человек, там, у которого какие-то проблемы ментальные, да? Нет, это речь идет о человеке, который развращен. То есть безумец, синоним безумца в данном случае, это развращенность. То есть человек, который убрал границы все и посчитал, что ему все можно. Иногда это происходит по ленности. Когда человек просто лень в этом всем разбираться, и он эти границы иногда не ставит, иногда он даже эти границы убирает, но их не переходит. И находится в таком вот состоянии, каком-то пограничном. Но когда его спрашиваешь, ты видишь Бога? А может да, а может нет. Тоже очень хороший, знаете, есть такое понятие агностицизм. Слышали о таком философском течении, философской концепции, которая говорит о том, что мир непознаваем. А я ничего не могу, я не могу познать Бога. А у меня нет такой возможности. Очень хорошая отговорка, правда? Я ничего не могу. А раз я ничего не могу, то и взятки гладки. А какой с меня спрос? А я ничего не мог понять, а я ничего не мог познать. Все, без вариантов. И тогда, а какая на мне ответственность? А меня вот таким, возможно, создали, а может быть, я сам создался. Я даже не знаю. Но я ответственность на себя не беру. И тогда люди творят, чего хотят. Или начинают реки разворачивать и какие-то природные катаклизмы провоцировать, да, либо начинают вести себя мужчины там женщинами называть и так далее, вот, или какие-то там каким-то извращением, то, что совсем недавно казалось ненормальным, неестественным, сегодня кажется нормальным, правильным, это все мы люди, мы можем как хотим. Вот тоже свобода. Знаете, вот понятие свобода – это очень такое понятие, как бы вам сказать, это понятие, которое может быть ловушкой. Когда Христос, когда апостол Павел описывает учение Христа, он говорит, к свободе вы призваны. Помните? К свободе. Но вопрос, что за свобода? Вообще, в принципе, свобода невозможна. Вот просто в принципе, потому что свобода человека, она невозможна, потому что человек создан Богом, и он находится под контролем Бога. Абсолютная свобода, таким образом, когда человек себя освобождает, да, и объявляет свободу, то тогда он себя объявляет свободным от Бога, не будучи свободным при этом. Он просто так объявляет, да, он так считает, ему так кажется. Так вот, это происходит, это в человеке укореняется, и дальше он идет, как говорится, в разнос, и вот эта свобода превращается во вседозволенность. Опять же, возвращаемся к тому, что мы говорили о безумстве, да. Вот это атеизм, да, это свобода, которая не является свободой, которая является кажущейся свободой. А вот истинная свобода, это та свобода, которую дает Бог. Да, Бог ставит в этой свободе некоторые рамки, свои рамки. Но тогда человек от чего свободен? А вот от того безумия. И он свободен от того, чтобы не попасть вот в эту, в этот омут беззакония. Омут ухода от Бога, презирания Бога и полного разрушения самого себя. Вот почему вот эта попытка освободиться человеческая, она бывает очень чреватой. Свобода возможна только в Боге. свобода возможна только с Богом. А все остальное – это мнимая свобода. Это такая виртуальная. Знаете, сейчас можно виртуально многое сделать, то, что многие живут в виртуальном мире. В мире игр, знаете, вот они не выходят буквально из виртуального пространства. Иногда просто некоторые молодые люди даже доходят до того, что перестают есть. И даже есть случаи, когда люди умирали от того, что он настолько ушел вот в этот вот нереальный мир, что он разорвал все связи с миром реальным. И вот такое, даже такое бывает. Ну, конечно, это уже такие, ну, совсем вопиющие случаи. А как по жизни? Да, люди просто, им кажется, что они свободны без Бога. А на самом деле, вот, например, сегодня, в современном мире, я вот не представляю, как можно сегодня жить, будучи неверующим человеком. Вот те новости, те ситуации, которые происходят со всех сторон, во всех сферах, настолько все как-то вот страшно, непредсказуемо, что как-то вот, если нету какой-то вот такой опоры на Бога, ну просто можно стать безумным, но безумным в смысле сойти с ума. А те люди, которые вот заявляют, зачастую это получается такой уход от проблем. Знаете, как говорят, страус прячет голову в песок. Кстати, страус никогда так не делает, просто имейте в виду. Вот. Но так считают. Вот. И картинка очень красивая, да, вот ушел, все тело его сверху, голова спрятана, да, вот, а тело бери, забирай, уноси куда хочешь, и никакой безопасности. Вот так именно и поступают очень часто люди, которые не отдают себе отчет в том, что они находятся под контролем Бога, которые говорят, а я не знаю, а я не умею, я не могу понять. А у меня нет времени. Ладно, я потом разберусь. И такие есть люди, да? Еще интересно такое, интересное одно мнение хочу. Один человек как-то сказал, загадки бывают двух видов. Иногда загадка бывает в том, что мы просто не знаем ответа. То есть вот есть загадка, мы не знаем на нее ответа. А иногда бывает так, что загадка нами не разрешается, мы знаем ответ, но нас он не устраивает. И тогда мы ищем какой-то другой ответ и не находим его. Вот знаете, сегодня многие люди как раз находятся вот в этих поисках. Их тот ответ, который на поверхности, их не устраивает. И они ищут другой ответ. Потом им это надоедает делать, и они вообще остаются без ответа. И таким образом сами себя ставят в тупик. И дальше ничего хорошего, к сожалению, с ними не происходит. Давид говорит о безумстве, да, в псалме, который мы прочитали. Но, как я говорил, не слабоумного, не лишившего рассудка, а это нечестивый, который... А кто это нечестивый? А тот, кто не хочет бороться с грехом. Тот, для кого грех является, является естественной частью жизни. Я как-то вот в одной церкви был там, у нас такой был пожилой диакон, он как-то сказал такую фразу, которую человек неверующий или человек далекий от христианства вообще бы не понял. Вот. Но фраза на самом деле глубокая. Он сказал так, я разговаривал с душой, она пьет грех как воду. Вот. Ну, знаете, когда человек со стороны, кто разговаривает душой, спиритизм, что ли, знаете, вот такое. Но на самом деле, по сути, люди часто вот именно так живут. Для них грех – это естественная часть жизни. Они не представляют себе по-другому и не пытаются с этим бороться. И становятся кем? Безумцами. То есть нечестивыми. И итог нечестивых мы сами знаем какой. Поэтому Вот в этом же псалме сказано, что упование наше должен быть Господь. Интересно, что часто вот эти вот люди, они смеются над верующими людьми и говорят, вот вы недалекие, вы неудачники. Вот он так говорит. Христиане, эти неудачники, вот у них по жизни не получается, вот они себе придумали там рай, придумали вечную жизнь, просто потому, что они здесь на земле сделать ничего хорошего не могут. А здесь вот интересно сказано в 6 стихе этого же псалма, который мы только что 13 прочитали, вы посмеялись над мыслями нищего, что Господь упование его. Это и вот таких называют безумными псалмопевец. А ведь действительно, это же не популярная мысль. Упование на Бога. Да, я человек с большой буквы, да? Уповать на Бога, это значит, что я слабак? Нет, меня такой вариант не устраивает. Я силен, я все могу. Да? И это, к сожалению, ну вот что привело, что произошло с Советским Союзом, в котором эта идеология атеистическая была поднята на знамена. И, кстати, первое, от чего отказались коммунисты, когда закончился Советский Союз, они отказались от атеизма. Если вы сегодня посмотрите, руководители коммунистической партии, они одни из первых в православных храмах. Да поможет нам Бог не быть безумцами. Да поможет нам Бог вот этот урок для себя извлечь и вести такую жизнь, которая бы радовала Бога, и в которой мы бы не превратились вот в этих вот безумцев, которые говорят, что Бога нету. А мы не те, кто скажет, что Бога нету. Но мы своим поведением можем это транслировать другим людям. Бывает так, что люди посмотрят, скажут, не, я не хочу в такую церковь. Помните, как Остап Бендер говорил? Религия, почем опиум для народа? Когда разговаривал с отцом Федором. Потому что многие воспринимают, что такое опиум? Это наркотик. То есть люди приходят для того, чтобы просто получить наркотик успокоения. А люди Бога не видят в церкви. Или тоже интересная фраза. Тоже, вы не в церкви, вас не обманут. И это не просто потому, что люди такие злые и ехидные. А это потому, что христиане иногда так себя ведут, что получается такие выводы люди способны сделать. Мы, христиане, должны быть светом и солью. И вот это должно быть нашим кредо. Жить так, чтобы быть свидетелями для других людей, свидетельством для других людей. Христос жил свидетельством для других людей, и он выполнил свое предназначение. Да, у него предназначение было очень тяжелое, но он никогда не лукавил. Для него лукавство было самым страшным грехом. Он не так, помните, девушка, которая была блудница, да? Вот, все ее хотели побить камнями и хотели Христа к этому делу подключить, помните? Христос что сказал? Кто из вас без греха, брось в нее камень. И люди сразу, ага, да, а я сейчас брошу камень без греха. Видите, честно, да, вот люди посмотрели на себя, и ни одного не осталось. И дальше что? Христос начинает ее распекать, начинает ее говорить о том, какая она, и как ей нужно покаяться, и как ей нужно... Он очень просто, по-доброму говорит. Кто? Кто-то остался здесь? Никого не осталось. Твоей обвинителей нету. И ты иди, но больше не греши. С первосвященниками, ну точнее, со священниками, с саддукеями, фарисеями, Христос говорил гораздо-гораздо жестче. Хотя, казалось бы, ну они-то духовные, они там не изменяют, они там не блудят, они там исполняют, Они каждый шаг высчитывают. Да? Помните? Там нужно субботний путь, там ну, все. Они все четко. Был в Израиле сегодня, вот в эти дни, да, ну я имею в виду в современное время. 4 лифта в гостинице, а мы были в субботу. Вот, один из лифтов субботний, он открывается на каждом этаже. Я в него попал, очень пожалел, потому что мне нужно было там на 14 этаж. А лифт оставляется на каждом этаже и стоит долго, не закрывает двери. Потому что нельзя ни нажимать на кнопку продвижения, ни нельзя нажимать кнопку закрытия дверей. Поэтому двери там по минуте на каждом этаже остаются открытыми, чтобы все смогли зайти. Вот. И на каждом этаже он останавливается. Для того, чтобы не согрешить. Для того, чтобы не нарушить. Знаете, это уже как, доведенная до абсурда зачастую вера, казалось бы, вера да, людей. Вот это такая формальная. Бог такого не хочет. Но Бог хочет, чтобы наше сердце было с Богом. И чтобы мы обращались к Нему, чтобы мы могли осудить себя. Проблема вот этих людей заключалась в том, которые были и которых разгонял Христос торгующих, и вот когда пришли к Нему, и эта притча прозвучала, они не могли осудить себя. Они были на это не способны. А именно такие действия должны произойти в человеке, когда он согрешил. Осудить себя и покаяться. Да поможет нам Бог нашу жизнь оценивать с точки зрения Бога. И если требуется обращаться к Нему с молитвой покаяния, с просьбой о том, чтобы Бог помог, поддержал.